Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня мы вновь продолжаем говорить о письмах. Исполнилось 160 лет с тех пор, как будущий автор Обломова отправился в кругосветное путешествие на фрегате «Паллада». За 3 года плавания на борту российского военного корабля Иван Александрович Гончаров написал очень много писем к разным лицам. Да и сама книга «Фрегат Паллада» начинается с рассуждения автора о значении письма. «Меня удивляет, как могли вы не получить моего первого письма из Англии от 14 ноября 1852 года и второго из Гонконга. Именно из мест, где об участи письма заботятся как о судьбе новорожденного младенца. В Англии и ее колониях письмо есть заветный предмет, который проходит через 1000 рук, по железным и другим дорогам, по океанам, из полушария в полушарие и находит неминуемо того, кому послано. Письма были неотъемлемой частью культуры XIX века. Деловые, личные, благодарственные, поздравительные. Вот и позднее в романе «Обломов» письма тоже присутствуют, как знак того времени. Причем здесь они играют еще и символическую роль, позволяя нам глубже понять характер главного героя.
Там есть еще такой эпизод, когда Штольц многократно просит своего друга Илью Ильича написать старости письмо о том, что он вор и о том, что он будет изобличен. Обломов откладывает написание письма, то есть написание письма старости становится уже просто каким-то концептом, как говорят культурологи, становится просто уже именем нарицательным. То есть написание письма, а точнее его не написание, становится каким-то знаком полной несуразности и бесхозяйственности Обломова, который не хозяин самому себе, который не может себя заставить. И вот понимаете, вот это вот вещь, она тоже уходит из нашей жизни, потому что, в общем-то, сегодня ответить на смс-сообщение или сообщение электронной почты несравнимо проще, просто несравнимо.
В старину у нас существовали так называемые письмовники. В них были образцы писем на самые разнообразные темы. Особенной популярностью пользовались они у людей малообразованных и малограмотных. Сейчас такие письмовники стали библиографической редкостью. Чтение их вызывает только улыбку.
Похитить тайну письма, распечатав его, низко и недостойно честного человека. Сегодня, когда постоянно мы слышим истории о том, как обнародуются переписки либо людей влиятельных, либо каких-то спецслужб, да, эти слова кажутся нам настолько далекими, к сожалению, от нашего сознания, что, в общем-то, опять же, становится очень страшно. Нечестно также поступит тот, кто, найдя чужое письмо открытым, воспользуется случаем и прочтет его. Ну, казалось бы, очевидные вещи, но, тем не менее, об этом авторы пишут, то есть они напоминают об этом своим читателям. «Приличие нарушать, которое никогда не следует, требует, чтобы ни одно письмо, адресованное кому-либо, было бы этим же самым лицом опубликовано без согласия человека, писавшего письмо. Приличие требует запечатывать письма не иначе, как красным сургучом. Разного рода пестрые бумажки, фантастические сургучи и тому подобные приличия, и тому подобные вещи приличны только дамам». То есть, видите, еще и запечатывать письма требовалось только красным сургучом.
У писательницы Надежды Тэффи есть трогательный рассказ под названием «Тихий спутник». Однажды ей пришло письмо, запечатанное красным сургучом. Письмо давно прочитано, на него написан ответ, но вот тот кусочек красного сургуча героиня хранит до сих пор. Куда бы она ни переехала – Одесса, Берлин, Париж – «Тихий спутник» всегда оказывался рядом. То он безмятежно лежал в ящичке комода, то находил приют среди прочих бумаг на письменном столе. Он всегда и неизменно был рядом. Но вот очередной переезд, и милый друг, теперь уже навевающий столько воспоминаний, оказался где-то забытым. Как страдала героиня от этой потери, как плакала, потому что дорогой ее сердцу кусочек сургуча стал не только напоминанием о родине, он стал ей настоящим другом, который был верен и предан.
для авторов есть тоже прошлое. И они пишут о том, что те формальности, которые соблюдали наши деды, ну, то есть для нас с вами это уже там прапрапрадеды, они, слава богу, они, к счастью, устарели. И, к счастью, в наше время формальности, пишут Юрьев и Владимирский, все более и более упрощаются. Как они считают, да, для нас, когда мы читаем эту книгу, получается, что все равно формальностей очень и очень много. Причем эти формальности зачастую все-таки скорее милы, нежели раздражающие. Письма, поздравляющие с Новым годом, посылаются обыкновенно заранее. Но друзьям и близким знакомым можно писать всю первую неделю Нового года. Очень невежливо и даже грубо вместо подписи ставить одну лишь букву и затем точки. Кто подписывается так, что невозможно разобрать его фамилию, тот походит на человека, прячущего лицо под маской. Вот еще очень важное замечание. Высокопарность в письме так же нелепа и смешна, как и в разговоре. Если вы употребляете в письме второе лицо, то есть личное местоимение «вы», «ваш», «вам», то всегда пишите большое «в». Кстати, правило, которое сегодня тоже сплошь и рядом нарушается. Очень многие молодые люди, как показывает практика, не знают, что местоимение, обозначающее множественное число, и местоимение «вы», которое употребляется по требованию этикета для вежливого обращения, они пишутся совершенно по-разному. Одно с маленькой буквы, другое с большой.
Исследователи эпистолярного наследия Пушкина обнаружили, что стиль и даже почерк великого поэта и искусного мастера письма менялись в зависимости от ситуации, от того, кому он писал. Почерк его писем к близким, жене, брату, друзьям небрежен и шутлив. Зато совсем другим почерком, уже не говоря о стиле, написаны письма шефу жандармов Бенкендорфу. Это почерк строгий, холодный, с отточенными завитками. Словом, официальное письмо с соблюдением правил этикета, нарушать который не мог себе позволить даже великий поэт. Вот пример только подписи такого письма. «С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейший слуга, Александр Пушкин».
Подписываться в письмах «ваш покорный слуга», пишут они, теперь уже не принято. Вместо этого теперь пишут «готовый к услугами» или «преданный вам», а также «примите уверение в моем почтении и искреннем к вам расположении» и тому подобное. Обратите внимание на то, как, на наш взгляд, витиевато и вычурно подписывались люди. Но, тем не менее, вот в дальнейших передачах мы будем говорить о том, о письмах советского периода. И вот здесь, когда читаешь эти строки, то вспоминаются старые фотографии. Особенно фотографии довоенного периода, да и послевоенного тоже, которых, к счастью, я думаю, у многих из нас в альбомах много. Несмотря на всю нашу бурную историю с революциями, репрессиями, тем не менее. Возьмите даже фотографии, адресованные вашим бабушкам, дедушкам, а может быть даже и родителям. Принято было дарить фотографию и подписываться. Например, «милой Зиночке от Оли» с наилучшими пожеланиями. Причем писали это люди, не только коротко знакомые, но еще и люди в детском возрасте. То есть они дарили свою фотографию на память, это было очень принято. И когда, разбирая семейные архивы, ты находишь многочисленные фотографии незнакомых людей и видишь вот эти надписи на обороте, то думаешь о том, что это была совершенно другая культура. Люди еще до недавнего времени, еще даже в 60-е, 70-е годы, была эта мода дарить фотографию на память. Сегодня такой моды совершенно нет. Еще вспоминается другой момент, когда берешь старые книги из семейной библиотеки и видишь, как на первом же развороте на форзаце аккуратно очерченные карандашиком строчки под углом и на них каллиграфическим почерком, перьевой ручкой, может быть, даже уже шариковой, но чаще перьевой, написано, там, допустим, «милому Юре от Володи, 7 класс, такой-то год». То есть, понимаете, эти вещи очень-очень связаны. Вот эти вот фразы «готовый к услугам», «преданный вам», «примите уверение в моем почтении», да, после Октябрьской революции они были словно бы уничтожены. И это все считалось пережитком буржуазного прошлого. Но, тем не менее, генетическую память уничтожить очень и очень сложно. И поэтому еще даже спустя полвека после этих трагических событий, мы видим, что эта культура трансформируется, но не умирает. Сегодня она, мы можем сказать, умерла. Возвратится ли она, кто знает, ну, может быть, возвратится.
Впрочем, все подобные подписи зависят от того, в каких отношениях вы находитесь с тем лицом, кому пишете. Родственнику или хорошему приятелю можно написать «любящий» или «преданный». Когда вы пишете письмо в первом лице к людям малознакомым или вовсе незнакомым, начинайте письмо со слов «милостивый государь» или «милостивая государыня».
Очень важное замечание. Никогда не пишите многословно к лицам, стоящим выше или ниже вас. А вот теперь посмотрите, какая логика, какое объяснение. Когда вы пишете, употребляя лишние слова к лицу, поставленному выше вас, вы своим многословием оказываете неуважение к этому лицу. Ну, вы словно бы объясняете то, что человеку и так понятно. Употребляя многословие к лицу, стоящему ниже вас, вы допускаете лишнюю и ненужную фамильярность. Пространные письма пишутся только родным, друзьям и хорошим знакомым.
Хорошим знакомым любили писать письма длинные и абстрактные. В них выражался весь полет мысли. Как раз о таком письме ведет речь в своем рассказе «Розовый чулок» писатель Антон Чехов. Пасмурный дождливый день. Иван Петрович Сомов шагает по своему кабинету из угла в угол и ворчит на погоду. В кабинете Сомов не один. За его письменным столом сидит мадемуазель Сомова. Маленькая хорошенькая дамочка в легкой блузе и в розовых чулочках. Она усердно строчит письмо. Проходя мимо нее, шагающий Иван Петрович всякий раз засматривает через ее плечо написание. Он видит крупные хромающие буквы, узкие и тощие, с невозможными хвостами и закорючками. Клякс, помарок и следов от пальцев многое множество. Переносов мадемуазель Сомова не любит, и каждая строка ее, дойдя до края листка, со страшными корчами водопадом падает вниз. «Лидочка, кому это ты так много пишешь?» – спрашивает Сомов, видя, как его жена начинает строчить по шестому листку. «К сестре Варе». «Хм, длинно. Дай-ка, скуки ради, почитать». «Возьми, читай, только тут нет ничего интересного». Сомов берет исписанные листки и, продолжая шагать, принимается за чтение. Лидочка облокачивается о спинку кресла и следит за выражением его лица. После первой же странички лицо его вытягивается и выражает что-то похожее на оторопь. На третьей страничке Сомов морщится и медленно чешет затылок. На четвертой он останавливается, пугливо взглядывает на жену и задумывается. Немного подумав, он со вздохом опять принимается за чтение. Лицо его выражает недоумение и даже испуг. «Нет, это невозможно!» – бормочет он, кончив чтение и швыряя листки на стол. «Решительно невозможно!» «Что такое?» – пугается Лидочка. «Что такое?» «Исписала 6 страничек, потратила на писание битых 2 часа, и хоть бы что тебе, хоть бы одна мыслишка. Читаешь, читаешь, и какое-то затмение находит, словно на чайных ящиках китайскую тарабарщину разбираешь». «Да, это правда, Ваня», — говорила Лидочка краснее. «Я небрежно писала». «Небрежно? В небрежном письме смысл и лад есть. Есть содержание, а у тебя?» «Извини, даже название подобрать не могу. Сплошная билиберда. Слова и фразы, а содержание ни малейшего. Все твое письмо похоже точь-в-точь на разговор 2 мальчишек. А у нас блины, Нони, а к нам солдат пришел. Мочалу жуешь. Тянешь, повторяешься, мысленки прыгают, как черти в решете. Не разберешь, где что начинается, где что кончается. Ну, можно ли так?»
Авторы пишут о том, что в прежнее время было принято оставлять с левой стороны поля в 2 пальца. В настоящее же время за этим не следят и считают безделицей. Пишут Юрьев и Владимирский. Вот в связи с этим можно вспомнить о том, как еще мы писали в тетрадях. Когда в течение всей школы требовалось оставлять поля, как много говорили о том, что они нужны не только для выставления галочек и палочек при проверке твоих работ по русскому языку и для замечания учителя, но еще и потому, что это элементарно невежливо. То есть очень хорошо и я думаю, не только я, помним эту фразу, которая засела с детства, что писать без полей – это верх неаккуратности. Опять же, это культура, которая сегодня уходит безвозвратно. Ну, вполне вероятно, безвозвратно. Число, оказывается, не так просто было его ставить. Число обыкновенно ставится наверху с правой стороны первой страницы. Если желают выразить уважение или простую вежливость, а также когда пишут к высокопоставленному лицу или покровителю, всегда следует ставить число внизу письма, с левой стороны. Письмо можно окончить на первой же странице, но это позволительно лишь когда в конце останется много чистого места. Когда письмо очень коротко. В противном случае следует, не дописав до конца страницы, перенести окончание письма на другую страницу. То есть вот такие вот тонкости, да, когда невежливо было посылать один лист полностью исписанный, хотя, казалось бы, что такого? Надо было оставить немного места и, демонстрируя вежливость и то, что ты готов был написать две страницы, перенести окончание на другой лист. И, кстати говоря, авторы говорят о том, что ни в коем случае нельзя писать на обратной стороне листа, о том, что писчая бумага толще почтовой, поэтому писать письма следует на почтовой бумаге, опять же, во избежание расходов, и потому что того требует этикет, и о том, что ни в коем случае нельзя на обратной стороне листа делать каких-то пометок. Кроме того, если у тебя в письме много помарок и зачеркнутых фраз, то лучше письмо переписать, то есть не посылать его в таком виде.
Особого внимания заслуживают пригласительные записки. Помните из Евгения Онегина? Бывало, он еще в постели, к нему записочки несут. Что? Приглашение? В самом деле. Три дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно, везде поспеть не мудрено.
И вот опять же можно сравнить с сегодняшним днем, да, когда продаются готовые приглашения на юбилей, готовые приглашения на свадьбу, на какие-то торжества, и остается только вписать свое имя и имя того человека, которого ты собираешься пригласить, а также дату и время. А теперь посмотрите, как сложно, причем по-хорошему сложно, я считаю, было в те времена, 120-125 лет назад. Приглашение и извещение принято писать в третьем лице. То есть не «я», а «такой-то, такой-то». Слог пригласительных записок должен быть краток и прост. Причем фраза «свидетельствовать свое почтение» теперь уже не в моде, говорят авторы. Пригласительные записки пишутся на бумаге лучшего качества. Листы должны быть малого формата. На обеды, вечера и на балы приглашения пишутся на особых печатных бланках. Приглашение должно быть написано от имени хозяина или хозяйки дома. Примерно так. «Анна Александровна Орлова имеет честь просить вас или просить, допустим, Ивана Николаевича, а если он женат, то обязательно с супругой, на вечер во вторник, 4 мая». Причем в литографиях, ну, скажем так, сегодня это был бы книжный магазин, продаются особые литографированные бланки, форма приглашения на которых изложена еще проще – и на таких бланках прописывают только число и имена. Такая-то в среду вечером дома. Причем слово «дома» означает, что особа, приглашающая вас в означенный день, дает большой парадный вечер, то есть раут или конверсазьон по-французски, то есть прием. Отвечать на приглашение нужно, во-первых, обязательно, а во-вторых, не просто, а тоже по особой форме. Вы слушаете эти вещи, и наверняка есть те люди, которые думают: «Боже мой, какие длинные формулировки, зачем все это нужно? Неужели нельзя написать проще?» Но дело в том, что еще Михаил Александрович Булгаков в повести «Собачье сердце» очень хорошо показал, что простота, она обычно хуже воровства. И когда Шариков, недружелюбно глядя на Филиппа Филипповича и доктора Барменталя, говорит, как у вас все сложно, намекая на то, что надо повязывать салфетку, даже если ты не собираешься обливаться супом за столом, что нож и вилку надо держать именно в той руке, в которой предписывает этикет, и наливать водку надо сначала не себе, а сидящим напротив тебя за столом другим людям. Когда он говорит о том, что как у вас все сложно и не по-человечески, ведь здесь есть глубокая и горькая ирония Булгакова. Когда жизнь упрощается, то упрощаются также и мысли и чувства. И, может быть, конечно, такой-то, такой-то имеет удовольствие и, к сожалению, не может принять приглашение, это слишком длинно и витиевато, но ведь подобные фразы, они способствуют тому, что человек, прописывая их, чувствует определенное уважение и почтение к тому, с кем он разговаривает. То есть все равно есть определенный этикет, без которого человек просто постепенно превратится в животное.
Недаром крестьяне всегда отличались от дворянского общества. В их домах царила особая культура. Познакомиться с ней мы можем на страницах классических произведений, например, у Тургенева. На другое утро Рудин только что успел одеться, как явился к нему человек от Дарьи Михайловны с приглашением пожаловать к ней в кабинет и откушать с ней чай.
Приглашая на чай, словесно или письменно, никогда не следует употреблять вульгарное выражение «кушать чай». Следует говорить просто «пить чай». И вот тут вспоминается поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», где он с потрясающей иронией говорит о даме приятной во всех отношениях, о том, что дамы губернского города Н были необыкновенно воспитанные и очень утонченные. Например, они никогда не могли бы сказать «я плюнула» или «я высморкалась», они могли сказать только «я облегчила свой нос посредством платка». Поэтому вот как раз-таки именно о подобных дамах, приятных во всех отношениях, которые, по мнению авторов, и говорят «кушать чай», они осуждаются, и надо говорить просто «пить чай». То есть вот такое вот интересное замечание того времени. Особая глава посвящена рекомендательным письмам. Ну, тоже вещь, которая сегодня еще действует, но вот буквально вчера в одной из аналитических программ типа «Недели» с Марианной Максимовской по РЕН-ТВ говорилось о том, насколько все мы прозрачны благодаря интернету. О том, что любой человек, который размещает, заявляет себя в социальных сетях, становится очень легко прочитываемым. Там много говорилось о том, что в интернете люди выкладывают такие вещи, которые они считают совершенно интимными, не для того, чтобы, как сегодня делают, к сожалению, многие, похвастаться ими, вынести их на всеобщее обсуждение, да, не имея уже ни чести, ни совести, ни какого-то представления о том, что есть твоя, сугубо твоя личная жизнь. Нет, не об этом. Например, что одна авиакомпания уволила сразу 13 стюардесс, которые друг с другом обсуждали в социальных сетях руководство своей авиакомпании. Они рассчитывали, что они просто переписываются, но эта переписка была прочитана их руководством. И как раз-таки автор этого сюжета, сюжет был, надо сказать, очень сильный и заставил о многом задуматься, сказал о том, что сегодня, по данным анкетирования, по данным статистики, каждый второй работодатель черпает сведения о работнике, который приходит к нему на собеседование, из интернета, потому что почти все мы там есть. И было интервью с одним руководящим, с человеком, который находится на немалом посту, и он сказал, ну вот посмотрите, если человек пишет про себя «я мега пухлый чел», При этом он приходит ко мне и пытается устроиться на работу, на ответственную должность. Как я должен к нему относиться? То есть, посмотрите, вот до чего доводит та фамильярность, до которой мы с вами сегодня нередко скатываемся, считая себя очень остроумными, да, очень своевременными, употребляя формальные «окей» или «чмоки-чмоки», да, в конце письма, или там «будь». Упрощение никогда, к сожалению, не приводит ни к чему хорошему. И поэтому я, например, с чувством большой ностальгии читаю вот эти вот формулировки насчет «рассчитывают иметь честь» или «просят оказать вам честь».
Совсем недавно по радио прошло сообщение, что сейчас очень модно делать особенные фотографии, автопортреты для социальных сетей. Это так называемое «воробьиное лицо». Оно уже стало хитом в Японии и стремительно распространяется по Америке. Чтобы удачно сделать воробьиное лицо, предписывает инструкция, не нужно сильно выпячивать губы вперед, но все-таки нужно сложить их в небольшой кораблик, как если бы скептически к чему-то прислушались. При этом нужно смотреть в камеру не прямо, а в повороте, и желательно снизу вверх. Именно этот ракурс, по мнению молодых японок, придает объекту фотографии наибольшее сходство с героинями аниме. Словом, вы должны выглядеть как удивленная птичка. Хотя скорее это похоже на проявление каких-то ментальных проблем. Лицо становится очень глупым. Хочется верить, что на русскую молодежь эта повальная мода не распространится. Ведь так не хочется перенимать все глупости, которые нам предлагают. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.